Блаженні нищі духом, яко тіхі царство небесное. Блаженні плачущі, яко ті утішаться. Блаженні кротці, яко ті наслідять землю. Блаженні алчущі, жаждущі правди, яко ті наситяться. Блаженні милостиві, яко ті помиловані будуть.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире «Радио Благовещение». У микрофона журналист Надежда Зотова с авторской программой «На земле, как на небе». Сегодня мы беседуем с протоиереем Андреем Спиридоновым. Здравствуйте, батюшка!
Здравствуйте.
Батюшка, давно мы с вами не записывались. Для меня это всегда радость, это всегда новые какие-то открытия, связанные с такой душеполезной внутренней работой. Сегодня мы будем говорить, начнем с того, что вы съездили в обитель Дивеевскую, место особенное для всех православных, не только нашей страны. Начнем с этого, но разговор, конечно, получится шире, потому что мы с вами будем говорить, отталкиваясь от опыта Серафима Саровского преподобного, от его учения, будем говорить об умном делании, об Иисусовой молитве. Но все-таки сначала поделитесь своими впечатлениями вот от последней этой поездки, потому что, повторюсь, место особенное. И хочется еще что отметить, что есть люди, которые помнят Дивеева еще до его преображенного вида, и есть такие, так сказать, старожилы, у которых много ценных таких воспоминаний, они очень дороги, и мы там бывали в это время. Но меняется многое, и человек, такое существо, не всегда бывает благодарное. И чем лучше становится обустроено, часто бывает, что это вызывает тоже раздражение. Ну, слав человек. Поэтому вот вы, как пчела, которая собирает нектар, вы же будете, конечно, обращать внимание на то лучшее, что есть. Поэтому мы с большим интересом послушаем ваши впечатления, батюшка.
Да, собственно говоря, я-то как раз и действительно не старожила, а обычный паломник, и бывал в Дивеево, конечно, неоднократно, но последний раз вот во время своего отпуска пробыл там несколько дней, и все мои впечатления, они скорее относятся ко мне самому, так сказать, любимому, был сосредоточен на каких-то своих, скажем так, ощущениях, прежде всего на некоторых просьбах, обращенных к Богу, и помощи через преподобного Серафима, великого угодника нашего вот, святого русского. И, собственно говоря, это все сводилось к каким-то самым таким элементарным, что ли, паломническим проявлениям, хождению по канавке, молитве у мощей. И, собственно говоря, то, что связано вот с молитвой, в том числе с молитвой Иисусовой, это и есть мои какие-то впечатления, которые я не сказал бы, что они могут быть какими-то исключительными или особенными. Поэтому, ну, боюсь, что я вряд ли смогу чем-то современного, так сказать, православного слушателя на уровне этих впечатлений какой-то новизной, блещущей поразить.
Батюшка, а можно уточнить у вас или подтвердить, правомерно ли вот одна из граней восприятия канавки, такая, которая вот, ну, как-то вот лично удалось для себя сформулировать, неоднократно бывая в Дивеево, что, бывая в исключительном месте и проходя по канавке, где, как мы знаем, раз в сутки по преданию Божья Матерь тоже своими стопочками проходит по этому святому месту, и как бы за это время, нарабатывая некий навык вот этой молитвы Богородичной, этому Богородичному правилу, к каждый человек, потом отправляясь к себе домой, в другой конец нашей необъятной родины, там, за границей, кто живет из православных, он увозит как бы эту канавку с собой. То есть он может потом эту канавку в духовном смысле преобразить уже в своей жизни. Ну, даже на таком маленьком примитивном уровне, допустим, если идешь из храма, возвращаешься до дома там, или рядом парк какой-то, ты можешь также вот щеточками, невидимо для окружающих, собственно, опять пройти с тем же правилом или даже дойти до дома. И хорошо бы, если бы эта канавка, которая вырастает до небес, она стала таким молитвенным щитом по жизни в любом месте. Можно так трактовать одно из пониманий назначения вот этого святого места, святой канавки?
Ну, многие вещи, они потом осознаются, и если человек действительно молится и с верой прибегает и к святыням, они осознаются, наверное, со временем. Ты действительно что-то можешь увести, если обрел определенный молитвенный опыт на той же канавке, будучи, вот, молясь, с собой, именно как часть уже своего живого, неповторимого индивидуального опыта. Но здесь, понимаете, вот я, может быть, как бы сказать, в противовес некий, если так можно выразиться в данном контексте, приведу, например, мнение святителя Игнатия Брянчанинова. Он говорит, что худший образ молитвы, наиопаснейший образ молитвы, это воображение. Это когда человек, приступающий к молитве, начинает себе что-то пытаться представлять и воображать. Причем воображать, представлять, исходя именно из образов, связанных с Священным Писанием. Ну, вот он читает, например, Ветхий, Новый Завет. И вот такой молящийся, еще неопытный, неискушенный в молитве, или просто желающий некого результата от молитвы, он себе начинает что-то представлять и пытаться воображать, именно включает воображение, эмоциональное какое-то разгорячение. И здесь как раз-таки святитель Игнатий Брянчанинов и говорит о том, что это может быть опаснейший и худший образ молитвы. Он как раз себе включает крайние степени опасности, то, что называется в православной аскетике духовной прелестью. Дело в том, что молитва, Иисусова молитва, к ней нельзя приступать с жаждой некого результата. Вот я сейчас начну молиться, или вот сейчас пройду столько раз по канавке, или вот я сейчас, да, действительно, как вот там в «Добротолюбии» описано, у святых отцов, у исихастов, буду с помощью всех записанных, наблюдаемых, рекомендуемых ли святыми отцами методов молитвы к этому прибегать, и через какое-то время должен быть результат. Но вот это вот тоже, кстати, будет совершенно неправильная установка. Вот, скажем, например, так. Например, дыхание. Вот мы дышим воздухом. Каков результат должен быть нашего дыхания? Сама жизнь без воздуха, содержащегося в нем кислорода, мы просто задохнемся и погибнем физически. Какой смысл в пище, которую мы принимаем? Ну да, человек может страдать неким чревоугодием или гортанобесием, как это еще говорится у святых, искать изысканной пищи, искать особенных вкусовых ощущений, но смысл-то ведь приема пищи не в этом, а чтобы поддерживать свое физическое существование. Какой результат? Потолстеть или похудеть? Или поддерживать организм в неком необходимом таком энергетическом, что ли, балансе? Так на самом деле и настоящая молитва, она должна быть как воздух, как дыхание, как, ну, можно сказать, энергия бытия, синергия, то есть взаимодействие божественной и человеческой энергии. Если мы не молимся, мы чего-то главного жизненного не имеем. Но если мы будем молиться в ожидании каких-то результатов, каких-то плодов обязательных, духовных, ощутительных, или желать чего-то там ощутить особенного или увидеть, то это будет как раз-таки неправильный способ молитвы, опасный даже.
Батюшка, я имела в виду, конечно, когда говорила переносить канавку по месту жительства, так округляя, я как раз не в плане воображения, а в плане такого как бы навыка. Но вы опередили мой дальнейший вопрос или, так сказать, рассуждение по поводу Дивеева. Как мы знаем, по оставленным записям Мотовилова в XIX веке, когда было скудение явное духовной жизни, через преподобного старца нашего Серафима Саровского было напоминание о том, в чем смысл христианской жизни. В 21 веке к нам через книги это вернулось, как мы помним, если коротко, это стяжание благодати Духа Святаго. Но нередко приходилось, вот вы как раз сейчас уже опережая об этом и начали говорить, говоря с нашими современниками, иногда понимаешь, что некоторые из нас воспринимали это буквально, вот именно начинался некий поиск определенных состояний. А совершенный смысл этой заповеди преподобного заключается в том, что, в принципе, как мы знаем, сущность Божья, она непостижима, а вот проявление Господа в его божественных энергиях, она доступна человеку. И вот проявление благодати – это и есть, так сказать, вот эти самые божественные энергии. И поэтому за всем этим стоит всегда личность самого Христа. И способ с ним соединиться, общаться напрямую с живым Богом вот через молитву, а не поиск вот каких-то всевозможных там состояний, открытий каких-то. Вот иногда такая формулировка, она может закрывать вот эту самую главную цель и сущность, необходимость. Я правильно вот в русле того, что вы выше сказали, рассуждаю? Потому что, ну вот, мы помним тоже высказывание Максима Исповедника, что духовное знание без духовного опыта – это демоническое богословие. То есть никакие перегибы тут, конечно, не нужны. Хотя вот если вспомнить одного из опытных священников нашего времени, который сказал о прелести известную фразу, что прелесть – понятие духовное, а очень часто ничего духовного даже близко нет, потому что, к сожалению, у нас, у современных христиан, вообще вопрос о серьезной духовной жизни, он часто ограничивается очень примитивными вещами, и это надо признать.
Вы знаете, парадокс в том, что беседа о смысле и цели духовной жизни, которая была в полной редакции опубликована Нивусом, вот, исходя из бумаг Мотовилова, и это, собственно говоря, самое начало XX века. Эта беседа, она в плане святоотеческом, содержательном из себя ничего оригинального не представляет на самом деле. Это все есть святоотеческое изложение практики молитвенной, которая еще с середины первого тысячелетия, в особенности начиная с Иоанна Лествичника и так далее, в трудах первых преподобных святых отцов, и в дальнейшем, в особенности уже потом, это было, можно сказать так, на святоотеческом уровне, кодифицировано вот то, о чем вы говорите, в плане развлечения сущности и энергии Божиих святителем Григорием Паламой. Это все было и раньше в святоотеческом предании. Просто парадокс нашей истории, что к 19 столетию это забылось. Это требовало изложения как некого нового откровения. Поэтому эта беседа, она для своего времени, а, к сожалению, это время уже, собственно говоря, рубеж 19 и 20 столетия опубликована-то она и стала таким достоянием, ну, можно сказать, общественности, православной, там, религиозной. Это начало 20 века даже, потому что беседа-то была в бумагах Мотовилова, по сути, под спудом. Вот. И есть несколько редакций этой беседы, и некоторые исследователи даже пытаются там понять, что принадлежит непосредственно прямо, как слова самого преподобного, а что, возможно, является неким дополнением, которое было, возможно, привнесено и Мотовиловым, вот, и как некая, возможно, редактура Нивуса, потому что Нивус, он не позволял себе, судя по всему, писать что-то уж совсем от себя, но определенную обработку он предпринимал. Это, кстати, относится, видимо, и к известной, и до сих пор, ну, имеющих для многих некое скандальное значение протоколы так называемых сионских мудрецов, которые тоже были Нивусом изданы. То есть вот он работал с разного рода источниками, и в том числе, видимо, к нему попала большая часть архива Мотовилова как такового. И по прошествии уже более чем столетия с момента публикации вот и священномученика Серафима Чичагова, который предпринял большую работу по созданию Серафима Дивеевской летописи. Собственно говоря, именно он, помимо Нивуса, они, кстати говоря, судя по всему, находились далеко не в дружеских отношениях между собой, сейчас это тоже известно. Вот. Помимо Нивуса, наибольший доступ, кто имел к архивам, это именно Серафим Чичагов. И сейчас-то, по прошествии, повторяюсь, уже столетия целого, мы достаточно много знаем и то, что связано с историей Серафима Дивеевского монастыря и историей Сарова. И там сейчас очевидно, что это довольно непростая была история и непростая история жизни и деятельности самого преподобного Серафима и в Сарове, и в отношении к Серафима Дивеевской обители. И в последующие десятилетия после кончины уже преподобного до сих пор еще, несмотря на то, что я, как уже заметил, много мы знаем, но есть много еще темных пятен, которые неизвестно прояснятся на основе исследования архивов, которые не факт, что все это уцелели после пожаров, так сказать, 20-го столетия. Но сейчас мы имеем большое наследие, и в том числе множество текстов святоотеческих, и множество текстов, и связанных с именем преподобного Серафима. И совершенно очевидно, что преподобный Серафим, и как подвижник, и как то, за кем записывали его слова, поскольку он сам хоть и очень много-много читал и светской литературы, и духовной, он сам-то человек был неписьменный, за ним записывали все-таки. Он находится полностью всецело в русле сам святоотеческом. И его заповеди о молитве и в отношении к своим подопечным и другим монахам, и в особенности дивеевским сестрам, они действительно актуальны. И это учение именно о святоотеческом внутреннем делании, можно сказать, о делании исихасского порядка, которые вот и имеют традицию тысячелетнюю.
Батюшка, конечно, самое полное является труд огромный священномученика митрополита Серафима Чичагова. И в этом труде очень много мест, связанных с мистической, невидимой внешнему человеку стороной жизни, духовной, особенно монашеской. И даже то, что мы знаем перед концом самого митрополита Серафима, он сподобился явления самого Серафима Саровского, который его предупредил о грядущих страданиях и поблагодарил за рукопись. И, собственно, этот большой кирпич – это летопись. А мы помним, как радовались, когда только были первые издания у нас после того, как дали церкви свободу у нас и стали открываться храмы. Там это все переполнено, поэтому, делая небольшой акцент на вот этом эпизоде, связанном с Мотовилом, он очень яркий, вот когда, как мы знаем, преподобный показал, что такое воздействие, и дал прочувствовать вот на пеньке среди зимнего леса вот этот нетварный свет. Но это все очень даже совпадает со многим с тем, что описано и у Серафима Чичагова, в этом нет противоречия. Здесь важно ведь то, что вот произошло. Традиция, как вы говорите, совершенно верно, она тысячелетняя, но в нужное время для широкого такого всенародного возвращения к важным вещам вот такая форма подачи, может быть, она и была попущена Богом, потому что это просто вот как напоминание.
А какая форма? Подождите, вот мне интересно, что вы имеете в виду? Какая форма подачи?
Ну, вот такая, можно сказать, житийная, потериковая. Вот этот случай, описанный именно, скажем, Мотовиловым, он абсолютно потериковый и совершенно житийный. И он очень яркий.
Не совсем это так все-таки мне представляется. Дело в том, что полная редакция беседы о цели и смысле христианской жизни, она не вполне вписывается в канву житийную, потому что в XIX столетии было несколько изданий редакции житий преподобного Серафима за разным авторством. И ни в одно из этих житий эта беседа не входила, и она была упущена. И это издание, оно именно гораздо более позднее, применительно ко всем основным житийным материалам. И есть несколько, я повторюсь, редакций этой беседы, а есть более обширная редакция, к которой, вообще-то говоря, есть и некоторые вопросы. Вот. Но это отдельная тема, сейчас не будем ее касаться. Есть более краткие варианты изданий этой беседы. И здесь проблема еще в том, насколько мне приходилось тоже читать в последнее время на эту тему, что, к сожалению, даже Серафим Чичагов, священномученик наш, он был скован в своей работе с архивными материалами определенными цензурными требованиями. К сожалению, было большое сопротивление в Священном Синоде канонизации преподобного Серафима Саровского, которого все-таки удалось осуществить в 1903 году, как мы знаем, и то фактически по настоянию воли государя-мученика. И сам Победоносцев был против этой канонизации. И, по всей видимости, цензура была довольно мощным явлением тогдашним, и, к сожалению, Серафим Чичагов многие материалы, связанные с летописью Серафима Дивеевского монастыря, точнее, с более обширными архивами, он просто даже не мог их опубликовать в то время дореволюционное, именно вот из этого вот сопротивления Синода. И по той еще простой причине, видимо, что из этих материалов следовало, что фактически преподобный Серафим испытывал, в общем-то, по сути, преследование, гонение со стороны священноначалия Саровского монастыря. То есть притеснения довольно серьезные были. Но об этом фактически в житийных материалах-то не говорится прямо. И поэтому об этом можно судить только гадательно, но это, собственно говоря, неудивительно, что это было, потому что пророка нет, да, в Отечестве своем и праведник, истинный праведник, такой великий праведник, он всегда оказывается гоним. А то, что порой гоним оказывается от собственной братьи или уже братьи, это тоже в истории христианской не один раз можно найти такие эпизоды. И вот в житии нашего величайшего святого это тоже имело место быть, но к сожалению, в житийных материалах, еще подцензурных, дореволюционных, эта тема, она фактически почти не освещена. А вот беседа в смысле и цели христианской жизни, она вообще, это отдельная, в общем-то, публикация была, отдельная история. Сейчас-то это, конечно, может входить в современные редакции житий, и плюс в 20-м столетии были жизнеописания преподобного более уже такого широкого характера, более пространного, чем дореволюционные книги, допустим, митрополита Вениамина Федченкова «Всемирный светильник», уже она касается темы, связанных, естественно, и с этой беседой. Вот. Но более ранние, я повторюсь, издания житий, они еще носили на себе подцензурный характер все-таки.
Спасибо за эту такую справку широкую, но я бы вот хотела отметить, что этот эпизод, он для меня вот в чем-то перекликается все-таки с учением того же Григория Паламы о нетварном свете, потому что, ну вот как он утверждал, что нетварный свет – это не иллюзия, это не как бы свет. Свет – это свет. И это вот именно проявление вот такой божественной энергии.
Да, здесь, собственно говоря, спорить-то не с чем. Это полностью в русле святителя Григория в том числе.
Да. Но я, опять же, хотела говорить с точки зрения обывательской в некотором смысле, с точки зрения не глубокого богословия, а именно, что вот такой эпизод послужил для широкого круга читателей и воцерковляющихся людей неким поводом задуматься, но, опять же, можно было уйти в сторону и искать каких-то определенных вот таких свечений, состояний и прочих, а самое главное, что нужно было и до сих пор остается, это чтобы прямая дорога была христоцентричная, к самому Христу, к личности, которая в данном случае вот проявилась так. Мы опять подходим к теме Иисусовой молитвы. И хотелось бы сказать о том, что многие боятся, и, может быть, не на ровном месте эти опасения. И правильно говорится о том, что заниматься Иисусовой молитвой, этим трудом, искусством всех искусств, надо, конечно, под руководством. Но желательно, конечно, духовника. Но все-таки просто ответьте на мой вопрос. Много ли из приходящих на исповедь, вот нас, простых прихожан, вот вам приходилось с такими сталкиваться, кто задавал бы конкретные вопросы по деланию умной молитвы, по таким глубоким, серьезным духовным вещам. Ну, на мой взгляд, в основном мы по-обывательски больше заняты. Конечно, очень трудная жизнь, у всех много скорбей, какими-то очень житейскими жизненными ситуациями. Но вот именно в Дивеево, я помню, в предпоследнюю поездку, сидя в трапезной, познакомилась с женщиной, которая вот заговорила сама очень серьезно о Иисусовой молитве о делании, о том, что фактически об этом почти нигде ни от кого не услышишь. Вот что вы думаете об этом?
Ну, я вообще-то не веду счет точный, сколько человек на эту тему ведут разговор или нет. Ну, конечно, наверное, таких людей, приходящих на исповедь на фоне, в общем, не так много, но, тем не менее, все равно есть такие люди. Вот. А относительно, понимаете, постановки вопроса, опасно ли заниматься Иисусовой молитвой, не опасно ли заниматься Иисусовой молитвой, под руководством, не под руководством, а под руководством какого именно духовника, который сам занимается тоже Иисусовой молитвой или не занимается, а сколько таких духовников, может быть, тогда какой-нибудь реестр создать церкви по наличию духовников, которые занимаются или не занимаются Иисусовой молитвой, понимаете? Сама постановка вопроса, мне кажется, она, по сути, погрешительной. Это тоже, опять же, дышать или не дышать, молиться или не молиться, принимать пищу или не принимать, а не опасно ли принимать пищу вот, без определенного руководства. Младенцу, который нуждается в попечении родителей, конечно, невозможно его самому оставить в одиночестве, решать, как ему принимать пищу. Он там подавится или что-нибудь не то съест или выпьет, и вообще может тогда погибнуть. А взрослому человеку, наверное, же он сам в состоянии решать, как ему принимать пищу и какую. Хотя и тут может ошибаться, и тогда ему... Может, помощь какого-нибудь диетолога понадобится, если он сугубо неправильно пищу принимал, или у него какие-то болезни такие возникли, которые требуют действительно уже постороннего совета и рекомендаций. Поэтому действительно, да, каждый человек достаточно индивидуален, и одному нужен действительно какой-то серьезный советчик, нужна большая осторожность, потому что он, ну, может, имеет склонность к каким-то экзальтациям духовным там и так далее. Другой, более в этом плане, может быть, толстокожий. Ну и тут, конечно, нужен, если не руководитель в прямом смысле, как святой старец, потому что где святых старцев на всех найти? А советчик-то нужен, конечно. Вот. Советчиком может и более-менее опытный быть священник, духовник, вообще более опытный в молитве человек. Книги. Сейчас много книг и на тему Иисусовой молитвы. Ну, вообще, да, молитвы, аскетики могут таким советчиком тоже выступать. Но, понимаете, очевидно, что нужно иметь молитвенную жажду. Вот, что нам делать? Как нам быть? Как нам спасаться? Как нам строить свою жизнь? Как нам, не знаю, там, возрождать Россию там или что? Вот, ну, надо молиться все-таки. Не просто утреннее, вечернее правило читать, а и последование ко святому причащению. Вот я вам сейчас приведу как раз эпизод. Хотите, так сказать, откровение из личного опыта в плане поездки в Дивеево? Вот сейчас прям расскажу такое своего рода небольшое откровение. Вот. Прошелся я по канавке, а перед этим приобрел в лавке Серафима Дивеевского монастыря в книжной книжку старца Ефрема Аризонского «Беседы и письма» называются, том 1 о молитве и трезвении. Ну, старец Ефрем Аризонский – это ученик великого святого 20-го столетия, афонского подвижника, преподобного Иосифа Исихаста. Вот, он промыслом Божиим уже в преклонных годах покинул Афон, чтобы создать монастырь в Америке, в Аризоне буквально.
Не один монастырь, он там около десятка монастырей создал.
Да, не один даже монастырь, совершенно верно. Вот, ну, прославился в особенности вот как Аризон, в том числе пустынник такой, вот монастырь этот. И, значит, я у нее читаю в первой беседе, прошелся да, по канавке, присел на скамеечке там за часовенкой вот этой мельничной, значит, читаю в первой беседе, как он приводит пример некого мирянина, обуреваемого житейскими попечениями, семейного, который однажды ощутил сильнейшую жажду творить Иисусову молитву. И когда он начал ее творить, он ее, в общем, творил часто вслух, независимо от того, где бы он находился, даже при других людях. Не то чтобы он ее кричал, но шепотом: «Господи Иисусе Христе, помилуй меня». Не боясь, совершенно так вот бесстрашно, часто, постоянно. И Господь его сподобил даже определенных откровений. И когда вот старец Ефрем с ним познакомился, он был поражен, что вот обычный мирянин сподобился от Бога за свою вот такую вот жажду молитвенную и бесстрашие в молитве, откровений которых порой даже монах не сподобляется. И он в беседе с братьями, старец Ефрем, это привел этот пример, что вот на самом деле какая должна быть молитва. Ты когда так вот молишься, не боясь быть свидетелем о имени Христовом, ты можешь стать и источником для других пищи духовной, свидетелем Христовым. И вот я, значит, про это все читаю, а тут смотрю, у меня под ногами валяется какой-то кусок хлеба, кусок какого-то пирога, тесто кто-то уронил, видимо, сидячи ранен на этой скамейке. Тут пролетают галки, несколько галок, и среди них парочка такая. Одна галка посмелее, побойчее, она, значит, подпрыгивает, подбегает мне прям под ноги, выклевывает этот хлеб и отпрыгивает. А другая галка помельче, такая с хохолками даже, из перьев на голове, она, значит, смотрит на первую галку и как кр-кр, и давай у нее, значит, из клюва выклевывать этот хлеб. Что интересно, первая галка, которая вот так прыгала за хлебом, она не препятствовала второй галке вот этот хлеб выклевывать, то есть делилась с ней. И так несколько раз, потому что пока она все это тесто у меня из-под ног не выклевывала, они, значит, не успокоились. Ну вот, это вот я рассматриваю, ну, немножко шучу, конечно, но как такое своего рода откровение. Как раз я читал о том, как старец Ефрем говорит, что вот надо не бояться вслух молиться, вот, бесстрашно у Бога, прося помощи, благодати. И таким образом ты можешь поделиться и с другими людьми, стать для них источником этой пищи духовной. Вот мне, видимо, такие были галки посланы в пример, так сказать, в такую иллюстрацию. Ну, возможно.
Батюшка, это метафоры жизни. Хорошо, что пристальный духовный взгляд их находит и дает им определение, духовную пользу извлекая вот из таких видимых вещей.
Ну, это я в какой-то степени шучу, вот, что это откровение, но, тем не менее, вот, наблюдая за окружающим миром, стараясь читать духовную литературу, мы можем много чего увидеть соответствующего вполне тому, что мы читаем.
Да, батюшка, я как раз говорила о том, что есть такое опасение, но это как раз относится к таким, ну, широким, известным неким даже штампам, что есть такой страх, а отсюда получается, что можно вообще ничего не делать, потому что опасно то, опасно это. Будут искушения, например, но когда человек уже крещен с детства, и, или его крестные, или он сам уже в сознательном возрасте плюнул на сатану и отрекся, и то искушение вообще у христианина по жизни любого человека, даже не христианина, это неизбежные вещи. Поэтому мы все равно должны стремиться ко Христу и преодолевать все эти всякие сомнения, страхования и прочее. А потом, вот опять же, слова апостола Павла. Если бы было как-то вот иначе, он бы так не сказал никогда «непрестанно молитесь», или сказал бы там в скобках «непрестанно молитесь», там монахи, священники. Нет, это обращение ко всем христианам, ко всем людям. Но ведь тут очень важно… Конечно, это духовно, может, о духовном рассуждать. Я так аккуратно очень, чтобы не умничать, как говорится. Но мы знаем базовые вещи о том, что, чтобы, во-первых, навык необходим, хоть какой-то обязательно, вы об этом уж побольше скажете, должен быть хоть небольшое правильце, но регулярное. И обязательно нужно прибегать к таинствам, потому что это вообще укрепляющая, вдохновляющая благодать для жизни, а тем более для молитвы. И, конечно, когда вот с чистым сердцем, и если стараться на своем любом уровне исполнять заповеди, потому что если, конечно, все на страстях клокочет, то, конечно, об Иисусовой молитве говорить трудно. И тем не менее, мы все клокочем, и это нужно преодолевать, вот как мне видится.
Нет, ну, на страстях. Если страсти одолевают, как раз и надо в первую очередь молиться. Вот как страсти еще должны побеждаться-то? Без молитвы, что ли? То есть я сперва усилием воли как-то страсть должен победить, а потом уже молиться, что ли? Да ты усилием воли своими силами страсть никогда не победишь, если ты не молишься. Это еще можно с чем, например, ну, к примеру, сравнить. Например, человек приходит на исповедь, вот готовился он к причастию, а с ним что-то такое вот произошло, в нем гнев какой-то, с кем-то не повадил, там еще что-то, и вопросы, а что мне делать, мне можно причащаться или нельзя причащаться, вот как в таком случае быть, причащаться или не причащаться? Вот вы бы как поступили бы?
На мой взгляд, конечно, считать, ну, грубо говоря, что ты буквально на четвереньках ползешь, понимая свое недостоинство, вот, но сначала на исповедь, чтобы Господь простил тебя, и потом для укрепления все равно, иначе как ты поборешь это все? Но бывают исключительные случаи, когда человек совсем не может справиться, тогда просто, мне кажется, опасно подходить к причастию, но это опять же решается через священника.
Наверное, тут можно так сказать, если у тебя какая-то обида или непримиренность, и ты не хочешь простить вот перед чашей, тогда, конечно, к чаше опасно подходить наверняка. А так, наверное, надо как раз-таки просить у Бога в причащении, что, Господи, ты видишь мою немощь, ты видишь, в каком я состоянии нахожусь, я не могу своими силами справиться, поэтому, Господи, помоги мне как раз в причащении тебе, твоих тела и крови, вот, справиться с тем-то и с тем-то, преодолеть то-то и то-то, побороть это. Тогда, наверное, это вполне и будет возможным подойти к чаше. Также и с молитвой. Когда ждать тише благодать, чтобы начать молиться? Молиться надо всегда, действительно, в любой ситуации.
Да, и как думается, что повредиться можно не от молитвы, а от гордости. Допустим, от гордости того, что вот я там творю молитву или еще что-то. Вот что-то вот из этой области или при каком-то очень большом осуждении кого-то. Что-то вот, вот в этом плане. Сама молитва – это должно быть дыханием, но навык, обязательность, как я понимаю, это самое трудное. За жизнь мы должны как бы не то что наработать, а чтобы это стало действительно живым дыханием. Не вот таким экспериментом, там, вдох-выдох, практики такие уже очень серьезные, иногда для дилетантов напоминающих даже всякие уходы в нирвану, чушь всякую. Вот. А вот разумная, спокойная сосредоточенность на самой личности Господа Иисуса Христа и полное сердечное стремление к Нему. И, конечно, вот это постоянство. Господи, дай его нам, потому что это очень трудно. Это очень трудно. И в заключение вот этой сложной темы, которой, мне кажется, мы только коснулись, а вы вот еще и книгу приобрели замечательную, я думаю, когда вы ее прочтете и, как говорится, пропустите через свое сердце смыслы глубокие, вы с нами еще поделитесь и сможете больше рассказать на важнейшую тему, о которой, к сожалению, все-таки не так часто говорится в таком публичном пространстве. В заключение, батюшка, скажите еще вот свое завершающее слово касательно Иисусовой молитвы и умного делания.
Вот старец Ефрем Резонский, он приводит еще в одной из следующих бесед пример некой женщины, которая приехала к ним в монастырь, и у нее в руках четки. И вот он говорит: у нее в руках четки, у нее в машине, в автомобиле на зеркале заднего вида четки, у нее на кухне четки. Вот она приехала к нам и спрашивает нас о молитве. А мы, говорит, монахи, пребываем в праздности, пребываем в такой духовной лености и не знаем, что ей ответить. Ну, наверное, старец Ефрем здесь просто так несколько таким, может, немного преувеличенным образом братью обличал. Но действительно, кто должен быть источником молитвы для других, примером? Если в особенности человек этим интересуется, если человек уже жаждет, ищет этого, так монахи, да, которые к этому призваны, но не только монахи, а вообще всякий человек, исповедующий себя христианином и серьезно относящийся к своему спасению, к вопросу спасения, к устроению своей духовной жизни, как говорит апостол, должен уметь дать отчет в собственном уповании. А как еще это собственное упование может быть явлено? Как оно в обыденной нашей жизни и реализуется? Прежде всего, через молитву, через слова молитвы, через имя Божие на наших устах. И это должно быть для нас самой первой, главной, необходимой задачей. И приобретение навыка к этому является главным, важным, ну, одним из важнейших факторов для нашего спасения.
У меня ассоциативно насчет четок возник эпизод, который связан с жизнью известного схерхимандрита отца Зосимы Сокура, очень тоже и образованного, и духовного человека, хоть и, как он говорил, я простой сельский попик, но человек, который привлекал к себе огромное количество людей. Это сейчас вот по поводу отклонения, когда один приехал к нему вот такой богомольник с четками. Только зашел, и отец Зосима на него глянул и сказал: да, на руке четки, а в голове тетки. И говорит: бросай ты их все это, приезжай к нам, тетки любят здоровых. И тот расплакался, сам не понимая почему. Потом случилось, что действительно у него были какие-то очень серьезные перипетии, и это все было во многом внешняя сторона жизни. Потом крутануло так, что попал в страшную аварию, стал инвалидом, его уже привезли. Потом он уже сидел действительно в креслице инвалидном, в подряснике, и с четками уже абсолютно другой преображенный человек. Такой яркий эпизод, он очень запомнился вот из воспоминаний отца Зосимы. Поэтому, опять же, вот любая внешняя показная сторона, она, конечно, не нужна. А вот так глубокая, когда нужно развернуться вовнутрь себя. То есть есть такое вот богословское мнение, что после грехопадения ум людей стал направлен вовне, а вот надо вернуться внутрь себя, и таким образом Царство Небесное внутри нас, собственно, вернуться ко Христу вот таким путем. А к этому помогает умное делание и молитва. Так что, батюшка, благословите, пожалуйста, наших радиослушателей, всех людей, ну, кто слышит и желает доброго делания умного, может быть, вот на такое доброе дело. Хотя понятно, что, как вы сказали, что это как дыхание, как сама жизнь, духовная молитва.
Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, Богородице, помилуй нас.
Спасибо вам. До свидания.
Храни всех Господь.
Напоминаю, вы прослушали беседу из цикла «На земле, как на небе» с протоиереем Андреем Спиридоновым. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.
Иисусе Христе.